Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Дорогие друзья, уважаемые коллеги, в период с 14 по 15 мая в Москве состоится научно-практическая конференция «Сергей Александрович Рачинский. Учитель века и апостол трезвости» к 185-летию выдающегося педагога-просветителя. Конференцию проводит Общество по сохранению наследия Рачинских и межрегиональное общественное движение в поддержку семейных клубов трезвости. Конференция откроется 14 мая в 15 часов в конференц-зале Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, улица Большая Серпуховская, 24, метро Серпуховская или Добрынинская, храм Вознесения Господня за Серпуховскими воротами. 15 мая в 18 часов пройдет второй день конференции в фойе третьего этажа Международного фонда славянской письменности и культуры, Черниговский переулок, дом 9/13, метро Третьяковская, Новокузнецкая. В рамках конференции состоится круглый стол «Семейные клубы трезвости. Сбережение семьи и страны». Итак, просим вас принять участие в конференции «Сергей Александрович Рачинский. Учитель века и апостол трезвости» 14-15 мая 2018 года. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 5 по 11 мая в Сокольниках, павильон номер 2. Монастырские требы, свечи, иконы, духовные книги, фильмы, продукции народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителя, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермеры, натуральную выпечку, целебные травы, мед. Ждем на православной выставке «Звон колоколов» с 5 по 11 мая, с 11 до 19, Сокольники, павильон номер 2. От метро Сокольники до павильона будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж. Христос воскресе». Протоиерей Федор Бородин, у микрофона настоятель храма святых Бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Также вы можете прислать свои вопросы смс-сообщением на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел вопрос, который хотите задать. Но сейчас я хотел бы начать наш сегодняшний разговор с того, что хотел бы поделиться своими впечатлениями. Дело в том, что я только что вернулся из паломнической поездки, которую мы с группой прихожан нашего храма совершали в благословенную Богом страну Грузию. И нахожусь под очень сильным впечатлением и страны, и народа, святынь, и тех удивительных древностей, древних храмов, соборов, которые сохранились в этой удивительной стране. Но более всего, более даже вот этих храмов, среди которых есть 4, 5, 7, 9, 12 века, с частично сохранившимися росписями, удивительной по красоте каменной резьбой, более всего, конечно, мы в паломничествах и вообще в своем христианском пути ищем опыт исполнения заповедей Божьих. И вот надо сказать, что в Грузии мы с таким опытом столкнулись. В полноте. Я хочу рассказать об одном случае. Мы в один день у нас было запланировано посещение двух монастырей. Первый – это преподобного Стефана Марткопского. И второй – Давида Гриджийского преподобного. Это два друга, два брата во Христе, два монаха VI века, которые среди 12 сирийских отцов пришли с проповедью для просвещения Древней Грузии. И вот монастырь Стефана Марткопского, он не так давно снова открылся. Там около 20 монахов и 20 послушников, причем это касается и скитов, маленьких келий, которые есть вокруг. Он в горах, он достаточно бедный. Там идут восстановительные работы, там достаточно все скудно. И вот мы приехали и осмотрели храмы, помолились у мощей святого Стефана и пошли наверх на гору, на которой возвышается столб или башня, внутри которой преподобный Стефан больше всего любил молиться. Достаточно тяжелый, крутой, в виде серпантиновой тропинки подъем, невероятной красоты вид сверху на монастырь. От монастыря это примерно еще, наверное, метров, может быть, 400 или 500, я не знаю. Туда и обратно вот это путешествие на этот столб заняло у нас примерно полтора часа у нашей группы, не все даже смогли подняться. Игумен Вениамин, 60-летний монах, видно, что строгий аскет, седой, он сказал нам: «Ну, вы, когда вниз спуститесь, зайдите, что-то я вам хочу что-то предложить, какое-то назидание, видимо, я подумал». Вот. И мы, когда спустились, пораженные этой удивительной красотой, этими горами, там, величием, которое было вокруг, мы стали искать, он говорит: «Ну вот сюда». Пришли, и вдруг оказалось, что за то время, пока мы поднимались наверх, нам приготовили трапезу. Роскошную. Вы знаете, пожарили рыбу, сварили картошку, сделали 5 или 6 видов салата. Поставили самодельное вино, но оно там везде в Грузии, может быть, вы знаете. Оно очень легкое, совсем не крепкое. И отец Вениамин после сотворения молитвы сел с нами за эту трапезу. И говорил тосты как наставления, очень глубокие, очень полезные, очень важные. В нашей программе трапезы не было, мы даже не смели на нее рассчитывать. Если бы нам вынесли попить воды, мы бы уже были рады и благодарны за это. Причем трапезу готовил нам иеромонах, то есть монах-священник. На его лице, когда отец Вениамин попросил его выйти и представил его нам, не было никакой кривой улыбки, мол, я тут подвиги совершаю монашеские, а вы мне пришли мешать в нашу древнюю обитель. Я из-за вас должен был жарить эту рыбу, рубить эти салаты. У него была радость на лице. И послушник, который нас водил, брат Антоний, он тоже очень радовался. Причем видно было, что это искренняя, совершенно ненаигранная радость. Вот им было радостно потрудиться ради нас, чужих, незнакомых, проходящих мимо их жизни людей, которых они, может быть, видят первый и последний раз в жизни. И вот такой роскошный прием, при том, что у нас в автобусе с собой что-то было с завтрака, со шведского стола из гостиницы, что мы рассчитывали перекусить. И удивительно, мы поняли удивительную вещь, что вот эти люди, которые восстанавливают эту древнюю обитель, они и являют как раз вот этот христианский дух. Ведь вот мы свалились им на голову, нас никто не ждал. Но вот мы пришли, братья по вере, им радостно нам послужить. Вот таким свалившимся на голову людям. Вот оказать любовь. Есть такое древнее монашеское словосочетание. Брат. Один брат другому говорит: брат, сотвори любовь. Сделай то-то. И вот эта любовь, она выразилась не только в словах. Она выразилась в деле. Они оторвались от своих трудов, послушаний и служили нам. Несколько человек вынуждены были оставить дела, которые планировали. Ну как это было прекрасно, и как многому нас это научило. А вот мы иногда, я за себя говорю, вот когда меня, у меня есть какие-то планы в голове, меня от этого когда отрывают, я начинаю там осуждать, раздражаться, злиться. Ну как же так, я вот все распланировал, я занятый человек. И вот монашествующие этого древнего монастыря, они лично меня и других членов нашей группы очень многому научили. Какой удивительной, прекрасной, искренней по-детски простой христианский народ. Вы знаете, вот это грузины, с которыми мы столкнулись. И я теперь всем рекомендую обязательно ехать в паломничество в эту прекрасную страну. Там столько пищи для духа человеческого, для укрепления в вере, и так многому можно научиться. Вот, но у нас есть вопросы. Первый вопрос от Ларисы. В чем состоит покаяние? Что такое нераскаянный грех? Покаяние состоит в изменении греховного навыка человека. Когда человек с помощью Божией, безусловно, это не просто слова, это главные слова, с помощью Божией, преодолевает грех, который до этого не мог преодолеть. Сначала он его понимает как грех, называет как грех, приносит Богу в нем раскаяние, и потом получает прощение его как греха, и потом постепенно получает исцеление от этого греха, как от болезни, особенно если это страсть, то есть навык к греху, превосходящий волю человека, человек не может с ним бороться. Вот приходит это исцеление, это исцеление может прийти через 10, 15, 20 лет. Вот, например, недавно у преподобного Антония Великого прочитал, что Бог иногда по своей мудрости прячет от человека знание о его доброте, о его возрастании, человек имеется в виду, чтобы человек не впал в гордость, и посылает ему какой-то грех, который человек не может преодолеть. Иногда это бывает блудная страсть, например, одержание каким-то помыслом. И человек, вот борясь с этими помыслами, видя себя в скверне, он не возносится, хотя давно уже он, может быть, в очах Божьих велик в каком-то своем делании. Вот бывает, что грех не преодолевается, потому что Бог отнимает помощь, именно чтобы человек не возгордился. Бывает, что человек его не изжил, не весь внутренний мой человек сопротивляется греху, как у блаженного Августина. Есть такое воспоминание о нем. Он о себе пишет в юности, что я, с одной стороны, просил Бога, избавь меня вот от этого греха, но естество мое добавляло только не сейчас. Я не хотел от него избавиться. Вот, а что такое нераскаянный грех? Это грех, который мы, может быть, не хотим признавать грехом, не считаем, что это грехом. Ну, например, вот есть там соседка, которая плохо себя ведет. Это, что я ее осуждаю, я не признаю грехом. Вот я там не считаю, что это грех. Не дорос я. Недостаточно чистый взгляд у меня, прежде всего, на свою душу, для того, чтобы понять, что это тяжелый грех, который меня оскверняет. Это тоже ведь длительный путь, когда человек начинает каяться, а в течение многих лет Господь постепенно помогает человеку увидеть свои грехи. Как святые отцы говорят, если человек сразу увидел бы, Бог открыл бы каждому из нас сразу все наши грехи, мы бы просто пали в отчаяние. Многие бы из нас, может быть, даже наложили на себя руки. Потому что мы не смогли бы понести той мерзости, которая представляет из себя наш грех. Мы бы этого не выдержали. Поэтому Господь постепенно нам это открывает. Вот, а что-то мы сопротивляемся, не хотим увидеть. Это вот покаяние есть такая постоянная составляющая духовной жизни человека, когда человек медленно с помощью Божией, с помощью своего труда изживает из себя грех, освобождается от него, как бы выпрямляется из вот этого скорченного, изуродованного грехом состояния. Бывает, человек стесняется озвучить грех. Да, бывает, что человек на исповеди стесняется озвучить грех. В таком случае я, как священнослужитель, могу сказать, что, во-первых, мы, священнослужители, сами люди грешные, и каждый из нас грешен настолько, что нуждается в спасении, потому что погибает. И большинство из нас, священников, это прекрасно понимает и никогда об этом не забывают. Это первое. Второе. Мы, священники, все постоянно ходим на исповедь, так же, как и миряне, и постоянно каемся. Многие священники, допустим, когда батюшка служит один на приходе, и рядом никого нет, некого-то съездить, он там едет в другое село, берет машину, едет и подробно исповедуется. Если в храме несколько священников, то священники часто исповедуются друг другу перед литургией или во время всеношной. Есть в Москве храмы, например, храм святителя Николая в Кузнецах, где давно уже почившим прекрасным настоятелем, отцом Всеволодом Шпилером, была введена практика, мне рассказывали более старшие священники, когда все, включая и настоятели, исповедовались друг другу перед началом божественной литургии. Вот это прекрасно. Это во-первых. Во-вторых. А в-третьих, Если священник служит уже хотя бы 5 лет, нету такого греха, которого он бы не слышал на исповеди. Ничем вы его не удивите. Поэтому говорите, не стесняйтесь, чтобы душа ваша была очищена. У нас есть вопрос. Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Здравствуйте.
Здравствуйте. Отец Федор, у меня вот такой вопрос по Евангелию от Иоанна. Вот глава 19, 39 стих. «Пришел также Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, принес составы смирной алоэ, литр около 100». Это что, 10 ведер? Ну, я Нет. понимаю, что так не может быть так. Она ж очень дорогая. Это. И еще вот тоже то же самое от Иоанна, когда Иисус им явился, 20 глава. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святаго». Вот это же он первый день им уже как Духа Святого как да. подал, да? А что ж 50-й день?
Вы знаете, вот первый вопрос, конечно, литр около 100, имеется в виду не наш литр, безусловно. Это какая-то мера объема, которая была принята, видимо, в греческой системе, в эллинистическом мире. Я точно не могу сказать, сколько. Но, разумеется, это не ведра, потому что драгоценная. Такая мера таким объемом тогда не делалась и не принесешь, и оно, в нем нет необходимости в использовании для погребения одного тела такого количества, безусловно. Это надо смотреть у специалистов, которые, толкователи, которые изучают этот вопрос как историк, но это не богословский вопрос. Да? Это просто может быть интересно. Вот. А то, что касается преподания мира, преподания Духа Святаго, вы знаете, вот Господь говорит: «Дух дышит где хочет». Мы не можем, и нам рискованно пытаться иногда измерить, понять Духа Святаго. Но вот из Евангелия мы знаем, что первое преподание Святаго Духа апостолам со словами о вот этой обязанности, даре и тяжелой власти прощать и разрешать, то есть именно прощать грехи, начало этого дара для апостолов, оно было дано вот в этот день. Схождение Святаго Духа в день Пятидесятницы – это нечто совершенно другое. Это рождение Церкви. Это когда Святой Дух сошел, и на земле стала Церковь как новый мир, понимаете? Вот как совершенно другое в отношениях Бога и человека. Христос сказал: «Созижду церковь мою, врата ада не одолеют ее». Если мы почитаем книгу Деяний, мы увидим, что Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Там в церковь вошло столько-то людей. Вот нигде не сказано, что Христос не сказал, что «я преподам вам правильное учение, вы будете ему следовать и спасетесь». Не сказано, что столько-то людей согласилось с учением Иисуса Христа. Христос основал церковь. Это таинственный богочеловеческий организм, который апостол Павел именует «тело Христово», тело, у которого глава Христос. Вот рождение, созидание, создание этого тела состоялось в день Пятидесятницы. Это день рождения Церкви. Это намного больше, чем дар, ответственность и обязанность апостолов заниматься человеческими грехами. Разрешать их или не разрешать их. Это значительно шире. Это вообще... Возможно, это равно это событие, которое равно творению мира, понимаете? Вот по значимости для человеческой судьбы в вечности. А уже в церкви дальше вот эти дары все Святаго Духа, сошедшие на апостолов, они развивались, они жили своей жизнью, они постепенно разворачивались. Например, если мы читаем книгу Деяний, мы понимаем, что и в апостольских посланиях, и в книге Деяний нет различения между епископом и пресвитером. То есть в первой церкви было два священных сана: епископ-пресвитер и диакон. Но Дух Святой, он живет так, как нам непонятно иногда, и мы не можем ему диктовать. И вот он затем вот эту ступень священства епископ-пресвитер развернул на две, потому что ему так изволилось. И вот эта таинственная жизнь, она началась в день Пятидесятницы, к которой мы с вами тоже все причастны, поскольку мы члены церкви. Раба Божия Надежда спрашивает, для чего человеку попускаются в жизни скорби, оскорбления и болезни? Вы знаете, вот мы люди грешные, и если бы в нашей жизни все было совсем хорошо, мы были бы абсолютно здоровы, окружены только благожелательными людьми, хотя в этом нет ничего плохого, и так и должно быть, и в Царстве Божьем так будет, если мы туда попадем. Но здесь мы бы расслабились. Очевидно совершенно. Человек расслабляется. Причем, вы знаете, вот кто такой подвижник? Подвижник — это человек, который себя переделывает изо всех сил. Вот, трудится над собой. А есть люди, которых можно назвать неподвижники, бездельники и лентяи. И вот святые отцы говорят о том, что если ты совершенно никак над собой не трудишься, никакого труда аскетического не несешь, Господь вынужден будет компенсировать это болезнями, потому что иначе ты, ну, ты не будешь совершенствоваться, возрастать духовно. Вот. Поэтому Господу приходится попускать нам эти скорби, для того, чтобы мы возросли в Царстве Божие. У нас есть вопросы.
Алло, добрый вечер.
Христос воскресе.
Христос воскресе, простите, воистину воскресе. Батюшка, у меня такой вопрос. Мой сын с 83 по 85 год служил в Западной Грузии, район между Зугдиди и Гудаута, в войсках ВВС, военный аэродром. И в то время была как раз война с Афганистаном, они разгружали груз 200 своих ровесников. А вы скажите, пожалуйста, не были ли вы вот в этих местах, примерно вот Зугдиди, Гудаута, потому что я к нему 7 раз летала за 2 года, беспокоилась, и для меня это уже, ну, как бы родное место.
Вы знаете, нет, к сожалению, туда мы не попали, мы были в Кахетии, вот, в этих местах мы не были, но надо сказать, что вот монастырь Давида Гориджийского, это огромная лавра протяженностью несколько километров, и часть этого монастыря, она пострадала от того, что военные летчики тренировались в обстрелах по вершинам гор, не зная, что там есть какие-то постройки древние или древние скальные монастыри, которые давно были оставлены. И сейчас это разрушение, оно продолжается, и вот по горе Давида Гориджийского, когда идешь, вот мы, нам удалось зайти со стороны Азербайджана, не всегда пускают азербайджанские пограничники, это спорная территория, сама гора, там совершенно удивительно обрушившиеся до половины вот эти кельи, пещерные храмы, трапезная, представляете, которая вмещала когда-то до 120 монахов, каменные столы остались там 12-13 века, росписи, удивительно совершенно красоты. Вот. Но вот подобные комплексы, разбросанные по окрестным горам, они, к сожалению, часть из них пострадала, потому что стреляли какими-то боеприпасами, пролетая самолеты, готовясь к службе в Афганистане. И, ну вот, к сожалению, не знали. Для них это была скала и скала, никто это не охранял. Вот, поэтому там я, к сожалению, не был. Раб Божий Петр спрашивает, как вести себя с тем, кто не хочет с тобой примириться? Да, это тяжелый вопрос, потому что, когда мы читаем перед подготовкой к причастию, да, первый примирись и тебя опечалившим. И только после этого готовься. После этого читаем молитвы. Но у нас есть слова апостола Павла. Он говорит, по возможности старайтесь иметь мир со всеми. Мир со всеми зависит не только от нас. Зависит и от второго действующего лица. Бывает, что человек не готов тебя простить. Может быть, он сам себе что-то придумал. Может быть, действительно ты его сильно очень оскорбил. Может быть, ты ему нанес очень тяжелую рану. Бывает и так. Что делать? Молиться за человека. Вообще, обида, как такое безблагодатное, тяжелое состояние, это то, что закрывает как бы человека от Бога. Поэтому Христос сказал, молитесь за обижающих вас, чтобы не быть пораженным этим злом. Но я думаю, и за тех, кого мы обидели, или кто на нас обиделся, самый первый, самый понятный способ примирения с ними, это, конечно, молитва за них. Молитва за человека, допустим, который причиняет вам зло. Она творит чудо. Каким образом? вы начинаете за него молиться, и в ваши отношения с ним незримым образом входит исцеляющая благодать Божия. Она начинает действовать. Во-первых, в вашей душе исцеляется все греховное по отношению к этому человеку, вот это присутствие этой благодати. Во-вторых, человек это начинает чувствовать. Не всегда и не обязательно. Но обычно человек начинает чувствовать, что в вашей душе не осталось ничего греховного по отношению к нему. Вы его не осуждаете, вы там не злитесь на него, не раздражаетесь. Душа человека обычно это чувствует, и ему значительно легче примириться. Поэтому вы попросите прощения. Не получается? Ну, оставьте человека, дальше молитесь за него. Потому что бывает, что позвонишь, попросишь прощения, а человек тебе такого наговорит, что потом собрать внутренний мир еще тяжелее. Вот, ну, отложите, пока он не готов. Пока мы не заслужили этого прощения. Давайте помолимся за человека. Раб Божий Андрей спрашивает, какой потрясающий вопрос. Спасибо, Андрей. Что есть безмолвие в миру? Ничего себе. Знаете, невозможно безмолвие в миру. Невозможно. Потому что внутренняя тишина возможна только вот начальная, только вслед за внешней тишиной. Поэтому отсюда и родилось монашество, понимаете? Чтобы ничего не отвлекало от общения с Богом. А потом может быть возвращение в мир, когда уже неотъемлемая тишина внутри. Но в миру до этого дорасти очень трудно. В любом случае, мы не говорим о безмолвии в миру, мы говорим о сохранении чистоты мира. Меньше смотреть телевизор, меньше слушать новостей, меньше сидеть в соцсетях, а лучше вообще не сидеть, и меньше разговаривать. Говорит только о главном и о существенном. Вот я думаю, что наша, живущих в миру, людей, мир, она вот такая вот. А безмолвие пока нам недоступно. Если ребенок подойдет к вам и скажет: папа, расскажи мне сказку, а вы многозначительно пойдете молчать, то вы нарушите заповедь о любви к своему сыну. Вот, не нужно это. У нас есть вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскресе. Здравствуйте.
Воистину воскрес. Я хотела спросить, вот я в Новом Завете прочитала, что Иисус сказал: один отец у нас только есть у всех, и ни у кого не называется больше отцом. А мы в нашей церкви называем священников батюшками.
Вы знаете, вот апостол Павел, которого никому в голову не придет обвинить в том, что он не понимал Иисуса Христа, это величайший учитель, да? Он говорит: много у вас учителей в вере, имею в виду, а отец один. Я родил вас во Христе, в одном из своих посланий. Я не думаю, что апостол Павел нарушает заповедь Иисуса Христа, своего учителя, который многократно ему являлся. Вот речь идет в заповеди Христа все-таки не о таком прямолинейном понимании. Тем более, что вот мой отец умер давно уже. Но я же называю его отец, я называл его в детстве папа. Я не согласен никак его называть по-другому, потому что, несмотря на то, что сейчас я разлучен с этим человеком, я продолжаю его бесконечно любить. И в этом, это естественно, в этом не будет нарушения. Но мы должны понимать, что действительно Небесный Отец у нас один настоящий, который нас создал. Более того, я вам скажу, что вот, к сожалению, сейчас мы об этом забываем, но древнее христианское понимание наша вера — это вера как сыновство. Вот. И мы все друг другу и Иисусу Христу — братья, и Он нас привел к своему Отцу. Вот, например, Авва Исаия, отшельник, он эту мысль очень подробно развивает. Он говорит: мы братья во Христу. Думай, как бы поступил твой брат Иисус Христос. По естеству Христову так надо поступить, так надо подумать, так надо сказать или нет. То есть вот древнее понимание христианское, и я думаю, что оно настоящее и правильное, оно вот такое: да, мы во Христе усыновлены Богу Отцу. И в этом смысле у нас, в таком смысле, у нас один Отец. Вот. А то, что я маму свою называю мамой, а папу папой, я думаю, что я не грешу, и вы не грешите. У нас есть вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Поистине воскресе. У меня такой вопрос. Вот я размышлял уже долгое время о музыке. Я музыкант и играю, и там как бы обучаю. вот у меня такое как бы внутреннее, ну, появилось стремление, или как, я нашел ему подтверждение какое-то, вот я вам сейчас зачитаю, из апостольских посланий, но я вот не знаю, откуда именно это. Здесь сказано: «Если приходит кто из актеров, мужчина или женщина, или возница, или мечебоец, или ресталищный бегун, или начальник игрищ, или участвующий в Олимпийских играх, или игрок на свирели, или игрок на гуслях, или игрок на скрипке, или плясун, или корчевник, то или пусть перестанут заниматься этим, или да будут отринуты». Ну, здесь как бы есть небольшое подтверждение тому, что я вот, как бы, я не знаю, может быть, это к монахам обращалось, или это, может быть, это к нашему времени не совсем подходит. Ну, вот как вы на этот счет можете что прокомментировать?
Вы знаете, театр времен апостолов – это очень тяжелое место, где в основном было что-то, что не совершенно неприемлемо для христианина. Место, где воспевался разврат, и разыгрывались, и очень трудно было провести грань между пьесой и мистерией, как в кавычках, священнодействием языческим. Потому что, конечно, театр для древних христиан был полностью неприемлем. И вот мы можем найти слова Иоанна Златоуста о том, что нельзя христианину ходить в театр. Более того, актриса в сознании церкви практически приравнивалась к блуднице. Вот древнеапостольские правила запрещают рукополагать человека, который женат на блуднице или на актрисе. И в советское время это было не так. В советское время театр очень часто по своей сути был союзником церкви, потому что призывал человека к каким-то глубоким, может быть, не напрямую называемым, но все-таки христианским ценностям. Сейчас надо смотреть непосредственно, чему вы служите своей музыкой. Вот я вам приведу такой пример. У меня моя очень дорогая, мне одноклассница одна, замужем за известным очень актером. И когда я был у них дома, она говорит мужу: слушай, милая, давай вот позовем Федю, ну, меня по-старому называют, Федю позовем вот на такой-то спектакль. Он слегка покраснел, говорит: нельзя, батюшка, на этот спектакль. Говорит, она говорит: давай вот на этот точно нельзя. А вот на этот, а на этот вообще никого нельзя, он говорит, понимаете? То есть это очень известный московский столичный старый знаменитый прославленный театр. То есть там действительно стало совершаться такое, на что христианину надо или не ходить, а если он начинается, надо встать и уйти. Но если своей музыкой вы делаете какие-то совершенно другие вещи и служите к тому, чтобы душа человека преображается, то почему нет? Вы просто участвуете в том, что приближает человека к красоте, к покою, к добру, и через это хотя бы опосредованно к Богу. Но если у вас есть какие-то вопросы, касающиеся музыки, то я вас всех, и вас тоже, вот задающего вопрос, молодого человека, приглашаю в наш храм. В нашем храме есть священник, зовут его отец Валерий Буерин, клирк нашего храма Косьмы и Дамиана на Моросейке, города Москвы, который закончил Московскую консерваторию и аспирантуру по классу фортепиано. Прекрасно играл, выступал, лауреат множества конкурсов. Я думаю, что на вопросы, связанные с музыкой и с осмыслением ее место в жизни человека, он вам очень много может рассказать. В любое воскресенье приходите, и можно задать им эти вопросы. Вот, у нас есть вопрос.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Благословите, вопрос задать. Вопрос следующий, по Евангелию, два вопроса. Вот, первое, что хотелось бы вот поинтересоваться, вот, в одном Евангелии сказано, что Иуда предал Господа в среду, а в другой Евангелии сказано, что во время Тайной вечери, приняв и еду из рук Иисуса Христа. И вот в связи с этим вот вопрос. Сказано, что вот в этот момент вошел в него дьявол. Вот противоречие. И второй вопрос. Вот сказано, что вошел дьявол. Вот до этого вот мы читали в Евангелии, что вот, бесноватых, были бесы, там, легион бесов и так далее. А вот чтобы вошел сам дьявол, и в связи с этим вот вопрос, мог ли вот в тот момент Иисус Христос изгнать из Иуды дьявола? Спасибо, спасибо за внимание, извините.
Да, для меня самым страшным, самой страшной частью этого эпизода, о котором вы спрашиваете, является то, что, принимая тело Христово, да, Иуда после этого вот стал обиталищем сатаны, сказано, вошел в него сатана. То есть вот это предательство, которое зрело в его душе, может быть, он в этот день договаривался с первосвященником, может, в другой, у апостолов была, может быть, разная информация об этом, и они писали, не согласовывая друг с другом текст, поэтому по-человечески могли закрасться какие-то вот эти ошибки. И это нормально, это как раз отражает то, что писали люди, хотя и движимые, и вдохновляемые Господом Духом Святым. Но вот самое страшное, то, что после святого причастия это случилось. Понимаете, и мы понимаем, что есть много людей, которые причащались, и после этого даже стали врагами Христа. Мы знаем огромное количество революционеров, которые стали таковыми, учившись в семинарии, где, разумеется, они причащались. Вот. Иосиф Сталин причащался. И что сказать? Спасло их это? Нет. Понимаете, потому что решение о том, как они будут жить, они принимали внутри своей свободы, куда Бог не может вторгнуться. Господь нас создал свободными. И это касается Иуды. Иуда так решил поступить. Мог ли его очистить от этого Христос? Мог бы, если бы Иуда покаялся. Все святые отцы говорят, что если бы Иуда даже после предательства пришел и сказал: «Господи, прости меня», он бы вернулся в число апостолов, как вернулся апостол Петр. Вот эта мысль многократно встречается у святых отцов. Но он не вернулся, он не захотел. Поэтому это тайна человеческой свободы. И с этим ничего невозможно поделать. Вот у нас есть вопрос еще.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Я хотела задать такой вопрос. Я однажды в Троице Сергиевой Лавры услышала, как на общей исповеди священник среди прочих грехов перечислял грех благоразумного молчания. То есть, когда вот человек там вместо того, чтобы дать какой-то ясный вопрос, он просто молчит, чтобы как бы все не вышло. А другие батюшки говорят, что наоборот, благоразумное молчание – это вроде как добродетель. Вот что вы скажете на это? Спасибо.
Ну, я не знаю, почему проводивший общую исповедь иеромонах назвал это грехом. Дело в том, что благоразумное молчание, само словосочетание предполагает положительную оценку этого явления. Вот если бы он сказал «трусливое молчание», это да. Например, вот такой случай. Я разговаривал с человеком, у которого есть друг детства. И вот этот человек пришел в церковь, а друг детства то ли ревнует, непонятно что. Но он постоянно поносит церковь при этом человеке. А человек стесняется и молчит. И я ему говорю, что вы не можете молчать. Вы должны встать и уйти. Вы, по крайней мере, должны сказать, если ты хочешь, чтобы я с тобой продолжал общаться, ты не должен трогать эту тему. Мне это больно. Потому что вот этим молчанием человек действительно предает Христа. Допустим, при вас начинают кощунствовать. Вы не можете заградить уста этому человеку. Это там здоровый мужик. Или это чужой свободный человек. Но вы можете встать и сказать: знаете, я не могу присутствовать при этом. Я уйду. Если вы хотите, чтобы я ушла, вы можете продолжать. И уйти. Таким образом свидетельствовать, что вы не согласны, не собираетесь этого терпеть. Вот такое молчание, когда рядом с вами кощунствует, да, это, наверное, будет грехом. А бывает иногда, что лучше действительно промолчать. Потому что словами мы можем ранить и причинить боль другому человеку. Вот тогда действительно благоразумнее молчать. Но здесь нету общих ответов, потому что это целый веер ситуаций, в которые попадает человек. И надо научиться молиться и любить другого человека. И тогда, любя другого человека, я буду понимать, что сейчас нужно. И даже если я буду делать замечания, понимаете, и говорить что-то по смыслу резкое для этого человека, это будет в такой форме, что человек поймет, что я его не осуждаю, от сердца не отторгаю. И, скорее всего, он это спокойно услышит. Если я буду обличать его в гордыне, то, скорее всего, ничего не получится. Здесь, знаете, как рассуждать надо. Это опытность. Опытность человека должна быть уже христианская. Здесь нету общих ответов. У нас есть еще один вопрос.
Батюшка, вот я, у меня еще один вопрос такой появился. Я вам уже сегодня два вопроса задал.
Да-да.
Сейчас третий. Вот у меня такие слова здесь есть. Отступление попущено Богом, не покусись остановить его немощную рукою твоею. Устранись, охранись от него сам, и этого с тебя достаточно. Это Игнатий Брянчанинов,
да, известный слова, писал. Очень, да.
И вот я их, как правильно ли я их сопоставляю? Вот есть слова из Евангелия, что блаженные, алчущие, жаждущие правды, и вот это стремление к правде, как оно в наше время, то есть осуществляется именно в плане того, что не в том плане, чтобы искать Бога, как бы жаждать Его правды, вот правды Царствия Божия, а в плане, например, вот, например, таких вот кесаря, вот, например, политики, да, потому что многие церковь, как бы вот есть критика в сторону церкви, что она либо связана с политикой, либо не защищает какую-то другую, скажем, партию.
Ну, знаете,
там,
да,
или...
понятно, люди действительно, которые не очень понимают, что церковь есть тело Христово, они убеждены, что они знают, что церковь должна делать. И у каждого есть свои представления о том, что какая церковь должна быть. И иногда эти представления диаметрально противоположны. Но поскольку им неведома жизнь Духа Святаго в церкви, они не понимают, что главная церковь — это приведение людей в Царство Божие, приведение людей к спасению. Им кому-то кажется, что церковь должна заниматься только бомжами, никуда не лезть. Кому-то кажется, что церковь должна значительно громче там, бороться с какими-то явлениями. Кому-то кажется, что она должна быть за Россию. Кому-то, что категорически за Украину там, в этом конфликте страшном. Вот. И такое вот отчуждение. А если бы люди понимали суть того, что человек, тех даров, которые человек понимает в церкви, они бы церкви с этим не приставали. То, что касается знаменитых слов святителя Игнатия, которые вы процитировали, скорее всего, это сказано вот о чем. О том, что преображение чего-либо вокруг христианского возможно только тем человеком, который сам преображен. И что-либо поменять вокруг можно только засвидетельствовав о том, что Христос жив, Он продолжает действовать, и показать это своим примером. Понимаете, вот почему личный пример человека так убедителен? И почему проповедник, который свят, может обратить целый народ? Вот как святая равноапостольная Нина. 14-летняя девочка фактически, да, пришла на дикий дохристианский Кавказ. Вы представляете себе одинокую девушку, которая путешествует по Кавказу без папы, без мужа? Кто ее вообще слушать будет? Понимаете, кто в архаичном обществе, в набеговой культуре? Перепахала целую страну, потому что ее жизнь свидетельствовала о том, что все, что она говорит, все можно. Понимаете? А вот когда мы, не преобразив себя, пытаемся вернуть ко Христу весь остальной мир, ничего не получается. Вот об этом святитель Игнатий говорит, как мне кажется. У нас еще есть вопрос.
Доброго здоровья, батюшка.
Христос воскресе.
Христос, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
У меня к вам просьба. Вы только что говорили очень сложно, емко о том, как нужно реагировать, когда нужно сказать, когда не нужно. Вы сказали о верности. А вот есть такое предостережение: будьте внимательны и осторожны, и не давайте вины ищущим вины. Есть люди, которым как ни подъезжай, как ни подбирай, как ни пытайся их призвать, просто даже не принять мою точку зрения, скажем, а просто поразмыслить в какой-то теме, они все равно агрессивно воспринимают это и говорят, что это унижает их человеческое достоинство, воспринимают все как обиду, как просто не то что непринятие, а именно как желание свое вступить с ним в какую-то просто нормальную полемику. Это есть желание твое унизить его человеческое достоинство, отстаивая свою свободу. Будьте любезны, прокомментируйте это, благодарю вас.
Ну, есть люди, которые вообще не способны к диалогу, да, для которых есть, как говорится, мое мнение и неправильное, всего два. Наверное, особенно если речь идет о церкви, о спасении, Евангелии, наверное, здесь как раз и мы можем вспомнить слова Иисуса Христа, что не мечите бисер перед свиньями, не бросайте святыни псам, бесполезно. Вот. Если вы вступаете в полемику и начинаете что-то говорить, человек гордый, он не в состоянии услышать, что может быть другое мнение. Да? Он считает, что его таким образом унижают. Свою ошибку он воспринимает как унижение, признание своей ошибки. Вот. Ну, есть один хороший способ, если человек раздражен, гневается на вас, но все-таки, если это христианин, но пока еще просто вот такой непеределанный внутренний, это земной поклон. Вы знаете, вот бывает даже там прихожанин какой-нибудь наседает, может, нездоровый, там, больной, может быть. Что такое говорит, спорит, а у священника нет возможности, и не обязательно священника, долго что-то говорить. Вот сделаешь земной поклон, скажешь, прости меня, брат, но вот то-то, то-то. И человек понимает, что ты лично его не отвергаешь, что ты не превозносишься на ним, что ты ищешь правду. И это действует. Ну, не на всех, правда, но вот из того, из арсенала, который есть у меня в памяти, кроме молитвы за человека, конечно, это действует. Вот советую так. А если вы чувствуете, что это совопросник, что человек не желает выяснять истину, просто уклоняйтесь. Можно что сказать? Можно сказать, вы знаете, для меня эта тема очень важна и дорога. Я не готов о ней разговаривать в таком тоне. Мне это больно. Давайте мы с вами, когда успокоимся, мы с вами, возьмите мой телефон, позвоните мне, сядем, поговорим. А в таком раздраженном состоянии, таком болезненном, я не хочу говорить об этой теме. Простите меня, пожалуйста. Вот. Так вот, миролюбиво сказать, и человеку это западет, и может быть куда-то в память, в душу. Может быть, в следующий раз он уже будет по-другому с вами разговаривать. Ну, помолиться за него надо. У нас еще вопрос есть.
Христос воскресе,
батюшка. Воистину воскресе. Здравствуйте.
Вот у меня, здравствуйте, вопрос по отечнику Игнатия Брянчанинова. Он в заключении отечника пишет: необходимо для желающего спастись удаление от общества человеческого уединения наружное и внутреннее. Ну, наружное понятно. А вот что такое внутреннее уединение?
Наружное понятно, но не всегда. Понимаете, святитель Игнатий пишет для людей, которые могут уединиться в монашеский путь, или которые не семейные. Потому что вот если у человека дети или больная мама, которая там с вами живет, как вы от нее уединитесь? Это невозможно. Вот. А внутреннее уединение – это необходимость каждый день хотя бы на краткое время в тишине предстоять Богу. Она необходима. Более того, в каком-то смысле мое христианство и ваше христианство, оно совершается в одиночестве. Я ни в коем случае не хочу что-либо сказать против церкви, как единства огромного количества сердец человеческих, но одиночество тоже необходимо. Вот, не знаю, святитель Игнатий приводит в своей выборке из отечников эти слова или нет, но в древнем Патрике есть такие слова о Авалоне. Он говорит, если не скажет человек в сердце своем, есть только Бог и я, не может спастись, в другой редакции, не найдет покоя. Вот Бог, вот я, то есть моя личная связь, вот ни семья, ни народ, ни приход, понимаете, а вот Бог и я, что Он от меня хочет, что во мне не так, что Он мне хочет подарить, какие дары от Него мне уготованы, что я не слышу, лично я, вот я как микрокосм, как отдельная вселенная, как Его образ, вот такой неповторимый, я надеюсь, любимый им. И вот построение вот этой личной связи, вот это и есть личное одиночество, уединение. Мне кажется, что вот без этого христианства нет, что это совершенно необходимо. Причем это возможно, как делание, это возможно даже человеком, который работает, у которого большая семья. Более того, сознательного взрослого христианства, без осознания вот этого такого предстояния личностного, уединенного Богу, на мой взгляд, невозможно. Вот раба Божия Елена спрашивает, меня обворовали, как сохранить мир душевный? Помоги вам Бог, раба Божия Елена, это очень тяжело, но я могу вам в утешение привести слова святителя Иоанна Златоуста. Он говорит, что если тебя обворовали, А ты, помолясь за этого человека, его простишь, то Господь вменит тебе, отнятую тебя, как милостыню, розданную нищим. То есть, если вы вознесете молитву за этого человека, и сердце ваше рано или поздно, потрудясь в молитве, простит его, Господь вменит вам это в милость, да, и вы можете утешиться словами Иисуса Христа, да, блаженны милостивые, яко те и помилованы будут. И вы будете помилованы Господом. Но это очень тяжелый труд. Помоги вам Бог. Господь, попустив вам такое испытание, Он считает, что вы можете его пройти. И можете достигнуть благодатных даров, пройдя это испытание. У нас есть еще вопрос. Какие пути духовной подвижнической жизни нельзя принимать самому себе? Я думаю, что юродство, безусловно, нельзя. И, наверное, мученичество. До определенного момента нужно, конечно, укрепление и благословение от духовного отца на это. Хотя может прийти такой момент, когда рядом не будет духовника. Вот. Но бывает такое, что духовные аскетические упражнения люди принимают на себя за счет ближних. Ну, такая деликатная тема, например, как пост в супружестве. Вот женщина пришла ко Христу и решила сделать в этом вопросе своего мужа постоянного постника. В результате разваливается семья. Здесь, ну, во всех подобных вопросах нужно рассуждение. Рассуждение, и если речь идет о начале духовного пути, то, наверное, благословение духовника. С возрастанием, когда человек проводит в церкви уже в христианской жизни, там, 10 лет, 20 лет, практически на все вопросы он уже чувствует ответ сам в себе, потому что он видит результат. Да, каждое дерево, как сказал древо, как сказал Христос, познается по плоду. Я вот это сделал, и вот так изменилось мое духовное состояние. Я вот это сказал, вот это сотворил, вот это попробовал, и вот я потерял Христа, или он стал ко мне ближе. Поэтому в разных ситуациях для человека и в разном пути. Понимаете, допустим, одно дело, когда человек живет одиноко, а другое дело, когда человек живет в большой семье. Когда ты живешь одиноко, ты можешь прочитать 5 акафистов в день. Если у тебя больная жена и 5 или 6 детей, то 5 акафистов в день, на мой взгляд, будут, ну, почти грехом. Иди помой посуду, почисть картошку, уложи жену, почитай детям сказку, побеседуй с ними, погладь их по головке, помоги им сделать уроки. Вот твое послушание. Поэтому здесь, конечно, нужно рассуждение. Раб Божий Николай спрашивает, зависит ли наше спасение от внешних обстоятельств? Мы верим, что Господь посылает внешние обстоятельства для того, чтобы помочь нам спастись, для того, чтобы мы выросли духовно. Доросли до того состояния, в котором нас можно принять в Его Царстве. Бывает, что внешним путям мешают внешние обстоятельства. Ну, например, невозможность молиться, допустим, если человек служит в армии. Или человек живет, учится в институте, девушка живет в общежитии, и там постоянно у кого-то звучит музыка, и очень трудно молиться. Это мешает? Да. Мешает. Но молитва этой девушки от этого твердеет, безусловно. Знаете, вот солдат в армии лежит, отбой. Он закрылся одеялом и читает вечернее правило по памяти. Кругом там мат-перемат, а он читает правила. И растет духовно. Потому что это тяжелее. Это тяжелее, чем читать правила перед святым углом дома, когда горит лампада и полная тишина. Но ведь он и бегает с полной выкладкой, понимаете, в противогазе, а там с кирпичами в рюкзаке и калашником за спиной. И он становится физически сильнее, дома он так не бегал. И возвращается он оттуда совершенно другим физически, так же и духовно. Через эти испытания мы растем. Поэтому надо принимать их как то, что послано Богом, и искать смысл. «Какие самые дары Божии большие?» — спрашивает Анна. Любовь, радость, мир. среди того, что мы можем видеть постоянно, это, конечно, тело и кровь Христова, которые нам даются. Это те тайны, которым, как говорит апостол, ангелы приникнуть желают. Понимаете? Вот это то, что из даров Божьих, которые есть на земле, святое причастие, это наибольшее, мне кажется. Вот как начало Царствия Божьего уже на земле. Как приучить себя к терпению, спрашивает раба Божия Нина. Надо что делать? Если возникает раздражение против каких-то обстоятельств жизненных, которые не хочется терпеть, надо ограждать себя молитвой. Потому что апостол Павел говорит, терпение рождает искусство. Имеется в виду искусство духовной жизни. Оно не рождается без терпения. Каждому человеку что-то Бог попускает терпеть. Вот. И надо просто понять, что мне Бог попустил терпеть. Какие-то обстоятельства в моей жизни. Я какой-то не такой. Я хочу быть худым и стройным, а вот у меня не получается. Я маленький, толстый, понимаете. Или я хочу быть блондином, а я брюнет. Или еще что-то. Я хочу жить в другой стране, а я живу здесь. Я хочу работать там кинорежиссером, а я не работаю кинорежиссером. Ну, все что угодно может быть. Нам всегда хочется чего-то другого. Вот. Ну, вот Господь дает терпеть. Допустим, вы женаты на прекрасной женщине, вы ее любите, а теща у вас просто невыносимая. Вот вы ее терпите, всю жизнь терпите. Это приучает вас и учит вас искусству духовной жизни. Да, спасибо большое за внимание. Всех вас еще раз хочу поздравить с воскресением Христовым. Христос воскресе, это самое главное. Вы знаете, недавно мне, я услышал такую шутку, что на автоответчике у священника такие слова. Здравствуйте, Христос воскресе, если у вас есть какая-то более важная информация, оставьте ее после гудка. Вот это шутка, но в ней есть очень большая правда. Ничего важнее, чем воскресение Христова, нет. И в дни Пасхи мы это особенно сильно чувствуем. Вот я прошу вас помолиться за схиархимандрита Илия, Господи, исцели тяжко болящую Нину, Тамару, Дионисия, Виталия, Антонину, Петра, Елену. И всех вас, всех, на всех вас призываю благословение Божие. Храни Господь, Христос воскресе.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».